Первый раз его судили за то, что он не платил налоги. Теперь вы судите за то, что он украл нефтяные деньги. Но если украл, то не мог же он с краденого платить налог. Получается неувязочка, как вы думаете, господа судьи?
Логично, логично.
Но вот что еще примечательно. Изложив мне все это, Саша Р. уверен. Раз высказался Шохин, значит, не случайно, значит, что-то там наверху переменилось. Наши люди все еще не допускают, что человек может взять и выступить по своему разумению и хотению, даже Шохин. Вот так, запросто. На нашей земле существует множество различных миров. Я попал далеко не в самый лучший. Когда-то, при советской жизни, было это до войны, я считал, что мне повезло. СССР — единственная страна, где мы строим справедливое общество и тому подобное. Потом я узнал, что есть страны, где строят совсем другое общество, с отдельными квартирами для каждой семьи, даже домами, где человека нельзя швырнуть запросто в кутузку. Мне достался мир постоянно воюющий, суровый, где мало улыбок, много хмурого, мало солнца, обилие талантов и запретов. Я попал в него не в лучшую пору. В этом мире мне, тем не менее, повезло. Мне достались времена трагические, весьма исторические. Главное же, от них осталось сокровенное чувство счастья. Уцелел. Этот мир не был создан для меня. Для того, чтобы я в нем уцелел, тем более. И то, что со мной происходило, это цепь счастливых случайностей. Они прорывались сквозь 1937 год. Нашу медицину, войну, ленинградское дело, весь послевоенный режим репрессий, доносов, снова медицину, больницы. Другие миры где-нибудь в Норвегии, Канаде, там система жизни приспособлена для того, чтобы сохранить человека, обеспечить ему комфорт. У нас этого понятия нет. Нам надо, чтобы нам повезло. По поводу практики нашего общения очень хорошо подметил Гаспаров. В разговоре мы сплошь и рядом слышим не диалог, а два нашинкованных монолога. В диалоге есть стремление дать свое, свои мысли, догадки, и стремление получить мысли собеседника, понять их, что совсем непросто, ибо они выношены, проверенные опытом. Есть два уровня понимания. То, что мы воспринимаем, главная часть слова «принимаем», и второе – то, что мы понимаем. Этот второй уровень бывает весьма низкий, частичный. Так же, как при чтении, допустим, Толстого, Чехова, мы понимаем лишь какой-то процент текста. Писался он для читателей XIX века, в XIX веке. До сих пор самая читаемая книга – Библия. В ней Новый Завет, Евангелие. Их читают, перечитывают 2000 лет. Нестареющая книга, самая необходимая, наиболее действенная. Ее влияние не ослабевает. Ее продолжают цитировать художники, поэты, фильмами, на сценах. Могущество ее до конца объяснить невозможно, да и не нужно. Каков процент ее непонимания? Может, он связан с ее долголетием? Интеллигента я узнаю запросто, без ошибок, издали. Этот мозгляк пальто готов подать какой-нибудь библиотекарше за трюхи. Меж рядов пробирается обязательно лицом к сидящим и при этом извиняется. А не извиняет, что задница к президиуму идет. И то и дело, ради бога, вас беспокоит такое-то, простите, с него мне. Фридрих Великий, король прусский, обожал Францию. Выше всего ставил французскую литературу. Французским языком владел лучше, чем немецким. Павел I обожал немцев и Фридриха Великого. Считает, что поэтому его памятник в Павловске немцы во время войны 1941-45 годов сохранили. Страсть Петра к Голландии не исключение. У Фридриха 3 тома переписки с Вольтером. Он видел себя философом на троне, хотя на самом деле был воякой. Вся его деятельность посвящена армии. Пруссия для него армия со страной в придачу, его изречение чисто солдафонские. Если вам нравится чужая провинция, занимайте ее немедленно. Вы всегда потом найдете юристов, которые докажут, что вы имели право ее захватить. Солдат должен бояться своего офицера больше, чем неприятеля. Религию он ценил невысоко. Симпатичную любовь к музыке, он и сам хорошо играл на флейте. Для этого немца, пруссака, удивительна его неопрятность и в еде, и в одежде. Интерес историков к монархам позволяет, как через лупу, видеть особенности человека того или иного времени, страны. Мужайтесь, о други, боритесь прилежно, хоть бой и не равен, борьба безнадежна. Федор Тютчев. А Михаил Зощенко написал: писатели с перепуганной душой — это уже потеря квалификации. Белка дерется с дятлом. У нее болит голова. Попробуй проживи рядом с этим стукачом. Вода у вас 5 звездочек. Воздух у вас духи ландыши. Мужики — гвардейцы, только окучивать их надо долго. Иметь родственников за границей было несчастьем. Не засекречивали, не брали на руководящую работу, портили карьеру, в туристскую поездку за рубеж не пускали. Не дай бог приедут в гости. Старались не писать в анкетах про них. Потом вдруг все перевернулось. Стало выгодно иметь за рубежом родных. Принялись к ним ездить, принимали их. Восстанавливали утраченные связи, разыскивали по разным странам, звали к себе в гости. Появилось много бывших дворянских фамилий. Доказывали, что он не просто Апраксин или Голицын, он из тех. Отыскивали грамоты, добывали документы. Вот вам! За это меня преследовали, хлопотали, чтобы восстановить себе графское, княжеское звание, покупали. Присваивали. Плакаты в ГДР при разрушении стены. Платформа есть, рельсов нет. Долой всеобщее равенство в нищете. Замечательный стих Пушкина. Блажен, кто про себя таил души высокие создания, и от людей, как от могил, не ждал за чувство воздаяния. Блажен, кто молча был поэт. Их много, таких счастливцев. Кто прелесть книжную постиг, тот чужд другим земным соблазнам. Кто-то. Если б не было человека, если бы он не появился, как венец творения, существовал бы этот мир. Не стучись в судьбу, не надоедай ей. Есть изюминка? Ничего другого не надо. Нет? И красота не помогает. Трупы лежали, как камни, холодные, твердые. Совесть удерживает в памяти наши неблаговидные поступки, так что совесть, она как историк. Полк выстроили на поляне буквой «П». Посредине поставили столик, за ним сели 3 члена трибунала, зачитали приговор. Одного за самострел, второго за трусость, бежал с поля боя. Расстрелять. Пушкина, Евгений Онегин, «Пиковую даму» он знал по операм, Толстого по фильму Бондарчука, Достоевского по телевизионному сериалу. Ему вполне хватало. Куда удобнее, чем читать эти огромные книги. Во время концерта Козловского в Кремле ему стали кричать просьбы, что петь. Сталин поднял руку. «Я думаю, что Козловский будет петь, что он хочет». Я думаю, что он хочет петь сердце красавицы.